Дорогой, куда отъезжал, он всегда читал псалтирь, а иногда и гласно пел, либо какой текст объяснял. В полуночное время один вокруг церкви обхаживал и перед всеми дверьми с коленопреклонением молился и горячие слезы проливал. Прислушаешься, бывало, он читает «Слава вышних Богу» и прочие святые псалмы. Перед западными же дверями с полчаса и более маливался, и пати скорыми шагами в келье возвращался. Вечерами и ночью святитель слушал чтение Нового Завета или диктовал свои сочинения келейнику. По словам келейника, слово его было скоротечно. Когда что-либо я писывал у него, я не успевал писать. А когда не столь Дух Святый в нем действовал, отсылал он меня в мою келью, а сам, став на колено, а иногда крестообразно распростерт, маливался со слезами Богу, а не с посланием Вседействующего. Призвав же пати меня, начнет говорить так пространно, что я не успевал иногда рукою водить пером. С наступлением ночи святитель Тихон отсылал келейника и запирался в своей келье. Он любил проводить это время в уединении и напряженной молитве. Как-то раз ночью в 1770 году, в самом начале его пребывания в Задонске, в то время, когда он упражнялся в сочинении об истинном христианстве, видение ему было такое. Размышлял он о страдании Христа Сына Божия и увидел, аки с горы Голгофы, самого креста, идущего к нему Христа, всего ураненного, всего уязвленного, умученного, окровавленного. Святитель в трепете великой скорби и неизглаголанной радости упал к его ногам, чтобы облобызать их. «Не ты ли, Спасителю мой, ко мне идиши? Радуйся, яко телесными очима видите Христа, сподобивайся!» Воспевает это событие акафист святителю Тихону. Подвижничество святителя Тихона в Задонске проходило в условиях по человечеству малоблагоприятных. Ни настоятель монастыря, ни его насельники в большинстве своем не понимали, на какой духовной высоте находился живущий среди них и какой огромный и редкий подвиг он совершал. Но перст Божий невидимо управлял событиями и вел их к своему прославлению и прославлению своего избранника. От юных лет и до кончины его преследовали и высмеивали все, с кем он встречался на жизненном пути. Так было и в семинарии, так было и в Воронеже, когда его грубо высмеивали крестьяне, так было и в Задонске. Начать с того, что преемник святителя на Воронежской кафедре назначил настоятелем монастыря человека из числа тех, кого святитель Тихон запрещал в служении за нерадение в исполнении долга. После нескольких лет пребывания в Задонске здоровье святителя улучшилось, и он окреп. Но наряду с этим появилось беспокойство иного характера. Он начал сомневаться в пользе своего уединения. Был ли он прав, оставив епископскую кафедру и возложенное на него Богом служение? Не было ли это малодушием, и не погубил ли он душ, веренных ему Богом? Сомнение в подвиге настолько было невыносимо, что в смущении Тихон не знал, на что ему решиться. Оставаться ли покорным промыслу Божию, приведшему его в Задонск, или же вернуться в мир и взять на себя вновь епископские обязанности, как предлагал ему уже не раз друг его, Преосвященный Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский. В один прекрасный день он решился на последнее и, написав прошение, стал собираться к отъезду. В это время к нему вошел один весьма уважаемый святителем старец. Узнав о решении святителя Тихона, тот строго сказал ему: «Матерь Божия не велит тебе выезжать, ну так я и не поеду отсюда», и, взяв приготовленную просьбу, он разорвал ее. Однако тяжелое состояние его продолжалось, и сомнения по-прежнему терзали его. Тихон был скучен и беспокоен, говорит его келейник. По целым дням сидел, запершись в своей келье, ничего не принимал и не вкушал пищи. В часы искушений любил Тихон изливать свои чувства словами 118-го псалма. «Благами яко смирил мя Иси». Он пел этот псалом, свидетельствует его келейник, когда был в мрачных мыслях. Сознавая свою чрезмерную горячность, он начал усердно просить Бога, дабы посетил его какую-либо болезнью, чтобы научить его смиренному мудрию и кротости, и был искренне рад, когда услышал, что паралич временно разбил левую сторону его тела. Когда святителю передавали бранные слова, сказанные на его счет настоятелем, рассказывает келейник, он бывало только скажет мне: «Возьми сахару голову или виноградного вина бочонок или иного чего и отнеси начальнику. У него, может быть, нет его». Случалось, что к человеческим гадким поступкам прибавлялись явления чисто демонические. Порой, когда Тихон писал или предавался богомыслию, среди ночи над потолком его келии вдруг слышалась беготня, яростные топанья и прыжки. Преосвященный посылал келейника на крышу посмотреть, что там происходит, но обычно не оказывалось никого. Иной раз днем таинственная сила разбрасывала его черновики, все перерывая и перемешивая. Тогда тоже не могли найти причин случившегося беспорядка. При этих явлениях дьявольской силы святитель Тихон прекращал работу, и ему требовался продолжительный срок времени, чтобы прийти в равновесие и собраться с мыслями. Все эти искушения угнетали глубоко христианский дух святителя. «В искушениях, — говаривал святитель Тихон, — Бог показывает нам, каковы мы суть сами по себе и к чему склонна природа наша, что сокрыто в сердце нашем». На своем собственном опыте он проверил истину этих слов. Приходя в спокойное состояние духа, он делал выводы. «Богу так угодно, что и служители смеются надо мною», — говаривал он. «Да я же и достоин сего за грехи мои. Но еще мало и сего». Кроткая и смиренная любовь, характеризующая его, не сразу пришла к святителю. Она была ниспослана ему благодатью Божией после долгой внутренней борьбы. В святости святителя Тихона замечательно то, что испытания его были не только ступенями для личности восхождения, подвига самого по себе, но как Господь, возлюбленный им, он мог сказать: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое истина есть». Горя любовью к Богу, он не разделял подвига собственного спасения от служения и любви к ближним. В этом святитель Тихон Задонский находится на одной духовной ступени со святым Феодосием или святым преподобным Сергием. Покинув мир для монастыря, а епископскую кафедру для кельи в Задонске, он остался пастырем и душевным врачом. Своим состраданием к тяготам мира, тонкой проницательностью, он продолжал пребывать в мире. Он писал для мира, свидетельствовал о Господе миру, упорно идущему к гибели и пренебрегающему своим спасением. Он был христианским и апостольским откликом на безумие века и вольнодумство. В русском благочестии это первая встреча цельного христианского духа с безбожием. Озаряемый божественным светом, святитель Тихон и сам стал светочем для других. В этом и заключается тайный смысл его подвига и вообще подвига старчества. Со дня приезда своего в Задонск святитель стал притягательной силой для всех, ищущих правды, утешения и света. Огромную заботливость проявлял святитель Тихон и к своим недоброжелателям. Вот как он вел себя по отношению к монахам, бывшим зачастую грубыми и непочтительными к нему. Когда им случалось хворать, святитель посещал их по нескольку раз в день, утешал, подбодрял их своими беседами, делясь с ними духовным опытом, снабжал приятной для них пищей и питьем. Господь учит любить врагов. Также помогал он бронившим его и насмехавшимся над ним монастырским служителям, посылая им хлеба и денег.